«Радио Свобода». У микрофона Виктор Рызунков. В эфире «Час прессы». Сегодня в нашей программе мы собирались обсудить вопрос, возможно ли такая же телевизионная пропагандистская кампания в Петербурге против губернатора Валентина Матвиенко, как в Москве против мэра Юрия Лужкова. И когда я готовился к передаче, меня, как вообще в последнее время, не оставлял в покое вопрос, что вообще происходит, почему политическая ситуация в стране начинает обостряться с какой-то космической скоростью. И ответ на этот вопрос дал вчера россиянам во вторник в Нижнем Новгороде лидер «Единой России» Борис из Грызлов. По его словам, а их сегодня приводят практически все российские средства массовой информации, выборы в Госдуму в 2011 году могут пройти не в декабре, а в октябре. Государственная Дума, как отмечает, например, интернет-издание «Газета.ру», должна будет самораспуститься уже летом следующего года. Причем выборы в октябре будут, если все произойдет, конечно, объединенными. То есть будут объединены все выборы, и мартовские, и октябрьские, и парламентские, и декабрьские. А «Независимая газета» предположила, что и выборы президента России могут перенести с марта 2012 года на октябрь 2011. Мы, конечно, обсудим ситуацию в Петербурге, где сегодня на первом заседании осенней сессии законодательного собрания как раз и обсуждается вопрос о переносе выборов с марта 2012 года на осень этого года. Причем, возможно, именно законодательная инициатива, с которой выйдут депутаты Петербургского законодательного собрания к президенту Дмитрию Медведеву, и станет определяющей всю схему переноса выборов. Но главное, что хотелось бы понять, это чем объясняется такая спешка с выборами. Кризисом вертикали власти, грядущим экономическим кризисом в России. В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Берес. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
И политолог, историк Даниил Коцубинский. Здравствуйте, Даниил.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Итак, Валерий, Даниил, что сообщает интернет-издание «Газета.ру»? Я процитирую, чтобы было понятно. В 2011 году все запланированные выборы могут пройти в один день, и этот день будет не обязательно в декабре. Мы можем говорить об объединении всех выборов мартовских, октябрьских и парламентских в декабре 2011 года, в год выборов в Госдуму, заявил во вторник председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов. Когда лучше провести выборы, можно договориться, отметил Грызлов. Когда это будет декабрь или октябрь, варианты могут обсуждаться. По мнению члена ЦИК Геннадия Райкова, чтобы устроить единые выборы осенью, Госдуме проще пойти на роспуск, чем менять законы. В соответствии с законодательством, чтобы Думе назначить досрочные выборы на октябрь, парламенту нужно будет распуститься под конец летней сессии, середину июля следующего лета. Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщикова полагает, что вариант роспуска парламента действительно снимет необходимость пересмотра Конституции. У «Единой России» нет мысли рассчитывать, что мартовская сессия 2011 будет удачной. Им было бы целесообразно совместить эти выборы с октябрьскими 2011 года, говорит глава межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов. Конец цитаты. Вот что сообщает газета.ру. Ну, пожалуйста, Даниил, для вас было неожиданным вообще такое заявление? Как вы вообще можете прокомментировать все это происходящее?
Ну, для меня не является неожиданной та политическая, искусственно, на мой взгляд, создаваемая форс-мажорная декорация, ну, вот, в которой сейчас существует наша политическая жизнь. Дело в том, что еще в прошлом году, когда летом, в августе, по-моему, из уст Путина российские пенсионеры услышали о том, что их средняя пенсия повышается до 8 тысяч рублей, мне было понятно, то есть в 2009 году, мне было понятно, что в следующем году, скорее всего, начнется предвыборная кампания Путина по досрочному, именно досрочному возвращению в кресло президента. И со мной, кстати сказать, никто практически из коллег, журналистов, политологов не соглашался и не соглашается до сих пор. Но мне кажется, что никаких других причин для того, чтобы сейчас устраивать вот эту малую суету с переносом досрочных, с переносом выборов в Государственную Думу, кроме как подготовить общественное мнение к тому, что и президентский можно, значит, перенести, значит, действительно в стране вот что-то такое происходит чрезвычайное, что требует каких-то неожиданных, ломающих прописанный в законодательстве порядок решений. С этим же, ну, кстати сказать, вот вообще подготовка к страны к тому, что переход, возвращение, вернее, к ручному управлению процессами, вещь необходимая, она у нас ну, на глазах осуществляется еще со времен пожаров и полетов премьер-министра на аэроплане над Рязанскими лесами. Затем очень подыграла в этом смысле, на мой взгляд, Путину оппозиция, которая, ну, кроме того, что вот показать свое бессилие, ничего все равно не добилась, но, тем не менее, позволила ему дать вполне спланированное интервью «Коммерсанту», где он сказал, что в ручном режиме, по сути дела, будет их отоваривать дубинками по голове. То есть и здесь как бы ручной режим подчеркнут, что без непосредственного волевого импульса и здесь порядок не навести. На мой взгляд, самая драматичная и такая вот требующая отдельных комментариев коллизия, которая во всей этой истории существует, это коллизия между желанием Дмитрия Медведева, очевидным желанием Дмитрия Медведева посидеть в президентском кресле, ну, как минимум полный срок, а как максимум два срока. Я думаю, что еще когда он проводил Петербургский экономический форум, он об этом мечтал. Но, судя по всему, сейчас, как человек государственный и как человек, понимающий, на самом деле очень мудрый, ну, со своих позиций, понимающий, что вся система держится на Путине персонально, а не на каких-то там прописанных в законодательствах нормах, и воевать, интриговать против Путина не только бессмысленно лично, но бессмысленно и с точки зрения сохранения системы в целом, то есть в случае реальных каких-то конфликтов внутри того клана, который сейчас находится у власти, ну, потеряют все, включая Медведева, даже если он надумает интриговать. Поэтому, как бы ему ни было это прискорбно, но сейчас, как мне кажется, он занимается тем, что играет на понижение собственных политических акций. То есть, вероятно, ему поставлена такая задача, как я могу предположить, разумеется.
Медленно спустить на тормоза.
Да, но здесь понятно, опять-таки, почему. Потому что, конечно, ему бы хотелось просидеть 8 лет в кресле, или там сколько получится, 4 плюс 5, даже 9. И затем, может быть, так бы случилось, что как-то бы и врос бы он, и стал бы действительно реальным преемником, а не номинальным. И Путин это тоже понимает. Он не настолько стар, чтобы хотеть через какое бы то количество обозримое лет передать свою власть кому бы то ни было, в том числе и даже своему доверенному лицу Медведеву. Поэтому он и готовится, как мне кажется, к тому, чтобы как можно скорее расставить точки над «и» и привести фактическое положение дел с формальным.
Валерий.
Мне кажется, что слово «октябрь» ключевое для этой ситуации. Октябрь, как много в этом слове. Если Грызлов ссылается на октябрь, то значит ситуация действительно очень плохая.
Это вы из города трех революций говорите, да?
Да, это я из города трех революций говорю. Вот. Хотя Москва город более стабильный, купеческий, ухабистый, но, судя по последним событиям, и там возможно нарушение каких-то правил игры. Мне кажется, что вот эта вся суета сейчас вокруг выборов, вокруг их объединения в одно какое-то единое целое, привязка к одному календарному красному дню, она связана с тем, что, вероятно, кто-то почувствовал, что почва у него из-под ног может ускользнуть. Ну, это гипотетически...
А кто-то? Так вот, давайте не будем, как наши партийные начальники.
Нет, ну, я думаю, что это Путин, да.
Ну, тогда давайте.
Давайте тогда говорить о Путине.
А в чем именно, если не секрет, у него почва из-под ног уходит? И как, в чем это выражается?
Я сужу, даже, может быть, в какой-то степени побывательски. Я вижу, что Путин поднадоел. Я вижу, что отношение к Путину, даже среди тех людей, которые еще вчера были консерваторами, и среди которых я, например, там, своими взглядами смотрелся едва ли не юродивым, они сейчас даже гораздо радикальнее меня в отношении Путина. Путин начинает раздражать.
Чего же они на площади не выходят, когда оппозиция проводит свои мероприятия?
Я не думаю, что эти люди хотят ассоциировать себя с оппозицией.
Так. Спасибо, Валерий. Мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и политолог-историк Даниил Коцубинский. Вот вариант развития событий, которые представлены «Новой газетой» сегодня. Раз речь зашла о президентстве, то нельзя не выдвинуть и второе объяснение вчерашним грызловским заявлением. Эта версия, правда, считается более натянутой, никаких даже косвенных подтверждений пока нет, но есть лишь слухи. Так вот, согласно последним, президентские выборы могут состояться не весной 2012 года, а все той же осенью 2011. То есть все будет сделано в один присест: избрание нового президента, и следующей думы и очередной порции ЗАГС-собраний. По слухам, это может быть сделано в том случае, если многоэтапное подтверждение якобы по-прежнему высокого рейтинга премьера его партии все-таки будет признано чересчур рискованным. Вопрос лишь в том, как и чем можно убедить Дмитрия Медведева досрочно покинуть Кремль. Конец цитаты. Да, Даниил?
Да, его не надо, на мой взгляд, убеждать. Дело в том, что он, я уже говорю, что он один из самых, на мой взгляд, политологически продвинутых или там способных от природы людей, сидящих в Кремле, абсолютно не склонный к тому, чтобы завышать в собственных глазах собственные политические акции. И именно поэтому, вот я говорил уже, Путин и в свое время и рискнул на то, чтобы именно такого человека назначить своим, ну, псевдопреемником. И ключевой в этом смысле была статья Дмитрия Медведева, которую он опубликовал еще в 2005 году в журнале «Эксперт». По сути дела, это программный документ вообще всего путинского правления. Вот не все эти сурковские суверенные демократии, там какие-то еще...
И не вперед России.
Да, не вперед России, не консервативные тренды, там, и вообще не все эти метания Единой России вот в идеологических плоскостях. А это вот маленькая, скромная статья, которую можно вот уподобить в свое время докладной записке графа Уварова, обращенной к Николаю Первому, где он сформулировал три пункта православия, самодержавия, народность, на которых потом самодержавие просуществовало еще почти 100 лет, и которые до сих пор, по сути дела, лежат в основе российской государственности.
Ну, напомните выдержку из этой статьи
вот
в «Эксперте».
Сперва Медведева процитирую. Вот, это действительно... Вот, представьте на какой-то момент, что это было опубликовано не для того, чтобы вот на народ произвести какое-то воздействие, а для того, чтобы позиционировать себя, во-первых. Во-вторых, дать понять тогда начавшим публично конфликтовать ФСБшникам, я помню, там Черкесов опубликовал статью, что они действуют неправильно. Вот что писал Медведев. Если мы не сумеем консолидировать элиты, Россия может исчезнуть как единое государство. С географических карт были смыты целые империи, когда их элиты лишились объединяющей идеи и вступили в смертельную схватку. Консолидация российской элиты возможна только на одной платформе для сохранения эффективной государственности в пределах существующих границ. Все остальные идеологемы вторичны, включая все это, там, либерализм, конституция, все вторично. Главное – сохранить империю, что, собственно, и показал опыт перестройки. Как только стали говорить об общечеловеческих ценностях, страна исчезла, ну, в тех границах, в которых она существовала. Если расслабиться и отдаться на волю волн, последствия будут чудовищными. Распад Союза может показаться утренником в детском саду по сравнению с государственным коллапсом в современной России. И ключевой, вот, ну, такой завершающий пассаж. Что касается борьбы группировок в администрации, то это один из расхожих политологических штампов. Последние 5 лет в аппарате президента существует лишь одна группа. Это команда тех, кто помогает президенту исполнять его конституционные полномочия. И это сущая правда. Конечно, конфликтовать между собой могут сколько угодно. Сечин и Медведев,
это, простите,
Кудрин и Сечин,
Даниил,
и так далее.
Дополню, это он писал еще, когда не стал президентом,
это он был главой президентской администрации тогда. Но он здесь формулировал... Вот это и есть конституция путинской эпохи. Сколько угодно подковерных интриг, но никто не, во-первых, не ставит под сомнение публично авторитет вождя, то есть Владимира Владимировича, и Медведев доказал свою способность не делать это, даже находясь в должности президента. Вот он терпит все эти интернет-шутки над собой, все терпит. Сейчас он явно вот против собственных, как мне кажется, против собственных интересов ведет вот эту псевдовойну с Лужковым, которая понижает одновременно акции обеих сторон, и Лужкова, и Медведева. Вот. Но главное, что он доказывает этой статьей, что пытается своим коллегам объяснить, что, вы понимаете, все держится на Путине. У нас режим персоналистский. Вот сковырнем, если вот эту главную скрепляющую его силу, потеряем все. То есть проиграют все тогда. Проиграют все интриганы. Точно так же, как с Советским Союзом произошло. Сковырнули Горбачева, ну, в смысле, вот рухнула монополия КПСС, но тогда все-таки система немножко была другая, менее персонифицированная. Рухнула КПСС, рухнула страна. А здесь уже все свелось к персоне. Рухнет Путин, и рухнет та страна, в которой сегодня существуем мы, ну, может быть, не очень там ура, радуясь, да, но в которой они-то существуют, очень даже будучи довольными своим положением, да, социальным. Поэтому не плюйте против фетра и не пилите сук, на котором сидите. Вот смысл этого послания. И я думаю, что это послание было написано абсолютно сознательно, и до сих пор оно является руководящей, направляющей идеологемой в действиях всех кремлевских людей, включая Медведева, разумеется.
Ну, вы знаете, мне, Даниил, вот я как раз задам вопрос сейчас мне Валерию, пытаясь и задать то же самое вам вопрос. Очень многие эксперты как раз и говорят, что никто так много не сделал для предстоящего развала России, да, как вот именно нынешний тандем, да, ну, скажем так, и Владимир Путин прежде всего. И именно имеется в виду, ну, все, разрушение армии, да, образование, вот вся эта команда, которая была набрана Путиным, она, собственно говоря, приводит к тому, что мы сейчас наблюдаем. Вы согласны с такой точкой зрения?
Ну, исходя из того, что только что процитировал Даниил, можно, наверное, заключить, что Путин – это и есть олицетворенная вертикаль. Что вот этот вот метр с небольшим – это и есть высота путинской вертикали, и выше, наверное, сегодняшняя власть не сможет прыгнуть. Я не знаю, насколько можно считать, что развал российской армии, развал экономики, обнищание, деградация, там, демографические провалы – это все на совести тандема. Разумеется, это некие такие параллельные процессы, которые они просто не смогли оседлать, которые они просто даже, наверное, не сочли возможным поставить себе как задачу, которая требует решения. У них были совершенно другие задачи, они их эффективно решали. Если верить, что вот это магистральное письмо, 2005, статья 2005 года является по-прежнему руководством действия Дмитрия Медведева, то тогда они сохранили действительно себя, они остались себе верны. Но мне кажется, что Медведев эволюционировал за это время, и то, что его демонстрирует, показывает как верного путинца в 2005 году, вряд ли настолько актуально для него на 2010 году. Все-таки я думаю, что статья «Россия вперед», несмотря на некоторую беспомощность своей программы, ну, в той части, в которой она пытается что-то предложить, она отходит от образа нерушимой империи, внутри которой то, что находится внутри которой, не важно. То есть содержание не важно для формы в данном случае.
А как тогда быть тем, что Медведев подписал закон о ФСБ и взял на себя моральную ответственность, политическую ответственность за этот закон? Как быть с его последней речью в Ярославле, где он, в общем-то, говорит в очень жестких авторитарных тонах и уже забыл про, и про свою там, эту, как ее, модернизацию, прости господи, и забыл про Россию вперед, про все как бы забыл.
Смотреть на Медведева как на штатного либерала, наверное, тоже бессмысленно. Медведев
Как на него надо смотреть?
Медведев – это, безусловно, временная фигура, которая стремится стать постоянной. Как временная фигура он не имеет лица, то есть он не имеет никакой идеи, действительно, кроме путинской идеи, которая с ним дисгармонирует, на мой взгляд, и Медведев это понимает. Какую-то новую идею, какое-то новое содержание собственного правления он пытался, наверное, найти, нащупать, обращаясь к той же оппозиции.
Было ли это правление? Было ли правление? Потому что премьер-министром был Путин, даже формально правителем был Путин.
Да, собственно говоря, вся эпоха Путина имеет, наверное, по своей основе матрицу временного правительства. То есть это все равно попытка что-то пережить, вот попытка пережить лихие времена. Здесь нет ничего постоянного. Это цыганский табор. То есть весь Кремль – это цыганский табор, который вот-вот снимется и
у него есть вполне постоянный барон у этого табора.
Да, у него есть постоянный барон.
Здесь о временности говорить надо.
Но цыганские бароны, как правило, тоже люди кочевые.
Хорошо,
особенно если деньги у них находится не в российских банках.
Я бы хотел немножко все-таки вернуться в Петербург. Да, все-таки мы из Петербурга ведем программу. Газета «Деловой Петербург», поближе к теме, да, потом опять возвратимся туда, более такие абстрактные сферы. Газета «Деловой Петербург», например, открыла совсем недавно рубрику «Да, исчезнувший Петербург» и «Уничтоженный Петербург», да, стала публиковать активно.
Ну, довольно расхожая рубрика.
Довольно расхожая рубрика. Да, и, но все-таки такой вот, как какие-то наблюдаются такие различные элементы, скажем, такого вот критики губернатора в средствах массовой, ну, телеканал «100», например, да, и так далее. И вот у меня к вам вопрос. Как вы считаете вообще, насколько возможен повторение варианта телевизионного, да, именно в Петербурге, то, что произошло в Москве против мэра Юрия Лужкова? Да,
я не думаю, что такое повторение возможно, потому что компания, антилужковская компания, как мне представляется, вот вписана в ту сверхзадачу, которая сейчас перед Кремлем стоит, то есть воспроизвести Путина на неограниченное будущее, и поэтому идет зачистка уже тех, ну, собственно, а кого еще зачищать? Ну, кого еще можно сейчас вот начать снимать, да, начать как бы вот взвинчивать страсти по поводу кого, если остался только Лужков и еще два, ну, довольно безвестных губернатора там в Омске и где-то еще, которые вот с ельцинских времен тянутся. Что касается Валентины Матвиенко, то это совершенно другая история. Это человек, который был рекомендован Путиным петербургским избирателям, и мы все прекрасно помним плакат «Вместе можем все», где они вдвоем стояли, там что-то руками показывали, что они могут все вместе. И затем повторно была назначена Валентина Матвиенко. То есть это путинская креатура. Более того, сегодня, когда она дает интервью газете Independent английской, очень странная с точки зрения канонов английской журналистики, позволяющая заподозрить какие-то дополнительные мотивы в публикации этого интервью, помимо чисто журналистских, но бог с ней, с газеты Independent, ясно, что Валентина Матвиенко никогда бы не рискнула позиционировать себя в английской прессе как возможный кандидат на президентское кресло, если бы она не выполняла некое, опять-таки, поручение, данное ей президентом. Это не ее епархия лезть в кремлевские дела и говорить, позволять журналисту что-то про себя такое говорить.
Ну, я добавлю, простите, Даниил, я добавлю немножко, чтобы изменить, чтобы понять, что, собственно говоря, происходило. Невское время газета взяла интервью Мэй Дижевски, да, которая из газеты Independent, и спросили ее, говорила ли вам что-нибудь Валентина Матвиенко даже приблизительно о президентской кампании. И Мэй Дежевски ответила, ничего даже близко не говорила вообще, и это мое желание было только представить эту женщину
разумеется,
в британской публике.
Представьте на секунду, что появляется статья в английской газете, где в преамбуле говорится о том, что, возможно, Валентина Матвиенко станет следующим президентом, и это никак не согласовано с Москвой. Что делает Матвиенко? Тут же заявляет протест, что она этого не говорила. А коль скоро ничего такого не происходит, значит, это все согласовано. Это значит, что Матвиенко, человек команды Путина, она выполняет свои задачи. То есть она тоже подготавливает мысль о том, что не Медведев будет следующим президентом. Ну, конечно, и не Матвиенко. А кто? Ну, понятно, кто. Больше-то некому. Только Владимир Владимирович. Я думаю, что в этой связи вряд ли можно предположить, что ее будут так же грубо использовать, как сейчас используют Лужкова, потому что это косвенно это бьет и по Путину. Потому что если начинается какой-то слив компромата, ну, условно, я не знаю, есть ли этот компромат, ну, предполагаю, что он возможен, на Валентину Ивановну, то дальше, ну, оппозиция, какая бы она ни была ничтожная, вправе сказать, так, извините, но вы же сами ее предложили. А с Лужковым такого не скажешь. Лужкова избрали москвичи.
Возражу.
Валера, простите, немножко попозже. Давайте продолжим как раз с вашего возражения, начнем. А я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Главная тема. Николай Досталь закончил съемки натуры 16-серийного фильма «Раскол» о народе, истории, власти и раскольниках с кинорежиссером беседует Анна Качкаева. Повтор программы «Во имя гостей» слушайте в 4 в 11 часов утра в четверг. Время московское. Продолжение нашей передачи «Час пресса». Сегодня у нас в гостях главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и политолог-историк Даниил Коцубинский. Слушайте после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Российские правозащитники объявили о созыве 12 декабря Гражданского конституционного форума. Предлагается обсудить программу общественных действий по защите Конституции и прав граждан, а также определить возможности диалога с властью. В Петербурге сегодня пройдут акции в поддержку председателя регионального отделения РНДС Андрея Пивоварова, приговоренного к аресту после задержания во время несанкционированной акции в защиту свободы собраний 31 августа. Созданная на днях коалиция «За леса Подмосковья» передала сегодня в Общественную палату России предложение по альтернативным маршрутам прокладки новой трассы Москва-Петербург без ущерба Химкинскому лесу. Московская городская дума приняла сегодня заявление в поддержку мэра Москвы Юрия Лужкова. По мнению депутатов Мосгордумы, вышедшие в последние дни в телеэфир сюжеты представляют собой набор бездоказательных обвинений, цель которых – дискредитировать московские власти и мэра Лужкова. В Вашингтоне сегодня пройдут переговоры министров обороны России и США Анатолия Сердюкова и Роберта Гейтса. В Индонезии госпитализированы двое российских авиационных инженеров вскоре после загадочной смерти троих коллег. В Пакистане в регионе Северный Вазиристан не менее 11 человек погибли в результате ударов, нанесенных с американских беспилотных самолетов. Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф намерен создать новую политическую партию. По словам Мушаррафа, партия получит название «Всепакистанская мусульманская лига». В США представители консервативного движения «Чаепитие» добились успеха на предварительных выборах праймерис республиканской партии. Американка Сара Шурт, выпущенная вчера из иранской тюрьмы, призвала власти Ирана освободить двух других американских туристов, задержанных вместе с ней в прошлом году у границы с Ираком. Правительство Японии сегодня провело интервенцию на финансовом рынке, чтобы понизить курс национальной валюты иены.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем кризис вертикали власти, перенос выборов в Государственную Думу, обострение политической ситуации в стране. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и политолог-историк Даниил Коцубинский. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Валерий, Даниил, да, мы обсуждаем ситуацию в Петербурге, но вот Даниил сказал, что Валентина Матвиенко – это человек Путина, поэтому никаких не может быть ситуаций, связанных, так сказать, вот с повторением того пропагандистского телевизионного наезда, который произошел в Москве на мэра Юрия Лужкова. А я бы хотел вам привести выдержку из публикации на страницах газеты «Газета.ру». «Газета.ру» приводит мнение руководителя Центра региональных исследований Ростислава Туровского. Как раз сообщение о возможном переносе выборов с марта 2012 года, выборов в законодательное собрание, на октябрь 2011. Ростислав Туровский полагает, что идея переноса может оказаться не совсем выгодной для действующего губернатора Валентина Матвиенко. Полномочия Матвиенко истекают в декабре 2011 года, а утверждает кандидатуру губернатора законодательное собрание. Валентине Матвиенко выгоднее, чтобы ее утверждало нынешнее законодательное собрание. Если же выборы в него будут совмещены с думскими выборами октября 2011 года, то нового губернатора будет уже утверждать новое законодательное собрание. Есть точка зрения, что Медведев хотел бы поменять власть в Санкт-Петербурге. Поэтому перенос выборов может решить вопрос и законодательной, и исполнительной власти. Конец цитаты. Что скажете? И вообще, согласны ли вы с Даниилом?
Кулуарный шепот по поводу отставки Матвиенко, как известно, сопровождает ее на протяжении всего правления.
Как и Юрия Лужкова, кстати.
Как и Юрия Лужкова, который отсидел практически 5 сроков. Но мне кажется, что в той элите, которую сформировал Путин, никто не застрахован от подобных фильмов. Собственно говоря, эта элита, она и держится. Спайка ее обеспечена за счет того, что на каждого представителя этой элиты хранится, если не чемодан компромата, то подобный фильм, который в основном в каких-то своих штампах повторяет предыдущий. Можно также вспомнить, что вот Даниил, например, сказал, что очернение Матвиенко рикошетом сработает по Путину, поскольку она путинская креатура. Да, Лужков в какой-то степени в этом плане уникален, поскольку он себя проявил еще в допутинский период истории не совсем благонадежно. Он примыкал к тандему Примаков-Лужков, был его составляющей.
Он бы являлся составляющей,
да.
Точнее, тогда триумвират еще был.
Ну да, тогда это был триумвират, да.
Шаймеев и Яковлев даже.
К тому же там еще был недоброй памяти прокуратор Иудеи. вот, который печально закончил свои публичные, по крайней мере, публичную свою карьеру. Ну, я к тому, что, тем не менее, если вспомнить опыт российской истории, к сожалению, рекомендация и милость вождя, она не предохраняет от каких-либо перипетий в будущем, даже крупного чиновника и политика. Ударяло ли по Сталину то, что он когда-то сотрудничал, там, находился в одной партии с теми, кого клеймили как кровавых собак и расстреливали в подвалах Лубянки? Да не ударило никто, то есть это никак не его репутацию почему-то не маляло в глазах народа. Народ хлопал, аплодировал, приветствовал, голосовал. Умолит ли репутацию Путина то, что он в какой-то степени, ну, даже, собственно говоря, если вспомнить петербургский период в истории, да все знают о его отношениях с криминальным, бандитским, так называемым, Петербургом, и что это каким-то образом негативно отражается на его репутации. То, что он так или иначе потворствует чиновникам, которые роскошно обставляют собственные кабинеты, содержат богатейшие загородные дома, как-то ударяет по его репутации. Его репутация как одного из крупнейших, если не самого крупного олигарха России, каким-то образом дискредитирует его в глазах народа. Да, в общем-то, я не думаю, что даже если Матвиенко завтра объявит преступником почище Лужкова, каким-то образом затмит вот эту вот репутацию Путина в глазах его верного избирателя. Этого не произойдет. К сожалению.
Ну, все-таки хочу возразить. С одной стороны, конечно, теоретически каприз Путина может быть реализован. Любой каприз Путина по отношению к любому частному лицу, включая любого представителя из высших эшелонов власти, может быть реализован. Но, в отличие от Сталина, Путин не безумен, он не паранояльный психопат. И если вот я слежу за фактами. Не было ни одного примера, когда бы Путин подверг опале верного сторонника. То есть того, кто из его рук получил власть и ничем не зарекомендовал, и не вышел за пределы тех правил игры, которые негласно установлены. И это в известном смысле последовательный курс, который Путин выдерживает во многом, потому что он тоже как бы по умолчанию признает свою ответственность за сохранение вот того единства элит, которое позволяет ему чувствовать себя, как сказать, гарантированным от каких бы то ни было заговоров. Если те, кто ведет себя по правилам, даже если эти правила предписывают им играть не очень благовидно, так не очень легкие роли, как Медведеву, допустим, сегодня, но если эти люди выдерживают вот свой, играют свою роль добросовестно и ответственно, то они, в общем, гарантированы от немотивированного. Ничем не успел огорчить Владимир Владимирович.
Ну, давайте мне предоставим возможность нашим слушателям. Николай из Мичуринска, наш постоянный слушатель, пожалуйста.
Здравствуйте, господин Здравствуйте. Резунков. Я хочу задать вопрос господину Бересневу. Как вы считаете, возможен ли такой вариант, что Путину, в общем-то, и не нужно будет себя выдвигать в очередной раз президентом, когда у него есть верный назначенец, как однажды он выразился, что мы с Путиным однокровники. Ему, как мне кажется, будет грозить единственное сейчас положение, по мнению бывшего московского мэра, кажется, Харитонова, это ценовое вал, цунами, а он неизбежен. И репутация этого поганого оберчекиста, иного он и не заслуживает на погань. Вот.
Так, она, ну да, как... Николай, понятно, только не надо ругаться, пожалуйста, ваш вопрос понятен, очень коротко, отвечайте, пожалуйста.
Да, с характеристикой, прозвучавшей в эфире, я не согласен. Что касается возможности невыдвижения Путина, то, разумеется, я не могу полностью исключать этого варианта. Единственное, что Путин человек честолюбивый, и держать власть в своих руках ему приятно. А то, что происходит с ним в отсутствие этой власти, реальной, вот, которую можно продемонстрировать всему миру, вот это было видно на протяжении тех трех почти лет, что он находился не у штурвала. Поэтому мне кажется, что он захочет снова сжать штурвал в своих путинских объятиях.
Георг из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господин.
Добрый день.
Я просто вот призываю посмотреть немножко с другой стороны и тогда ответить на мой вопрос. Дело в том, что если мы... То есть как бы есть две позиции. Да, одну позицию высказал такой... политолог-анатом питерский, такой был депутат горсовета, Мусаков. он высказал ее еще, по-моему, в 98-м году, что вот как бы некие чекисты, так сказать, со времен Андропова строили композицию, и вот вершина этой композиции является Путин. Вот такой вот конспирологический вариант. Другая позиция, что объективные обстоятельства, когда формировалась вот при Ельцине олигархия, но на самом деле олигархия у нас сейчас, потому что олигархия — это же не когда подкупаешь государственного чиновника, а как государственный чиновник, собственно, превращает государство в механизм для добывания денег. То есть олигархия сформировалась при Путине. И она не могла не сформироваться в силу недостатка развития демократических установок у населения. Вот если исходить все-таки вот из второй позиции, мне она кажется более объективной, нежели там некий чекистский заговор, то Путин является только главным менеджером некой, ну, отцов, так сказать, тайных отцов, да, вот этих самых.
Да, Георгий, а вопрос.
В этом случае просто его вариант сейчас, ну, его вариант управления, он не работает. Это же на самом деле, он такой же, так сказать, авторитарий, как Медведев-либерал. Это как бы, вот сейчас такое модное слово есть, как бы. Они как бы авторитарии, как бы либералы.
Да, Георгий, а вопрос, пожалуйста.
А вопрос заключается в том, что поскольку Путин перестает быть тотемом, цены на энергоносители уже никогда такие высокие не будут, а даже при 75 они стонут, то его просто сольют, и более того, реальные владельцы страны, и более того, ну то есть вот это самое путинское... Путинское, скажем так, большинство, да, путинское элитарное.
Понятно, Георгий, да, хорошо, вы просто, да, пожалуйста.
Я не очень понимаю неназванные силы, которые должны слить Путина, но, ну, я терминологию
это
уважаю.
Это подчиненные олигархи, менеджерами которых он является.
Ну, то есть, это люди, которые на сегодня от него зависят. Мы только что говорили, что, в общем, в его власти любого, кто возбудится и решит что-то такое высказать против, он, разумеется, будет отправлен в отставку, как минимум. Это первое. А второе, я не вижу никакой необходимости у авторитарной системы, в рамках которой не сформирована оппозиция, каким-то образом сливать кого бы то ни было изначально, ну, то есть устраивать какую-то суету наверху, если возникают экономические трудности. Наоборот, в ситуации экономических трудностей авторитарная система как себя проявляет? Появляется лидер и говорит: братья и сестры. И дальше происходит некое подморожение, кого-то сажают, там из несистемных, разумеется, элементов, какие-то радиостанции закрывают, не дай бог, но тем не менее, то есть происходит некое такая адресная, точечная, во многом даже имитационная.
То есть вы считаете, что будет имитационное ужесточение?
Я думаю, что да, грядущие экономические трудности, которые вот уже сегодня очевидно, что они будут нарастать, будут использованы режимом для того, чтобы, во-первых, имитировать похолодание, ну, так же, как первые два года была имитация такой либерализации, ну, и Медведев являлся ее олицетворением, то сейчас будет имитация похолодания, ну, как, для некоторых она будет не имитационной, но для общества в целом это будет скорее такой телевизионная картинка, которую оно будет наблюдать. Это, во-первых. Во-вторых, будет подготовка, вот как мне кажется, досрочного возвращения Путина к штурвалу власти, как сказал Валерий.
Игорь из Краснодара, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, добрый день. Вы знаете, сегодня утром услышал опять, что наша оппозиция, так называемая, объединяется. Послушал я фамилии Алексеева, там еще. Все старые лица. Но неужели непонятно, что это прорывочный вариант? Это маргиналы, которые опять в трубу вылетят. Неужели нету нормальных людей, которые могли бы организоваться в оппозицию? Незапятнанных. Ну что мы будем? Опять смотреть на Хакамаду, которая летать будет на самолете? Это же все смешно, это все уже было по второму разу.
Понятно, Игорь.
Где же оппозиция? Где же настоящая оппозиция? Где?
Я прочитаю, это мне газета «Ру» сообщает тоже. Лидеры демократической оппозиции, и в четверг будет об этом объявлено о создании предвыборной коалиции. Михаил Касьянов, Народно-демократический союз, Борис Немцов, Илья Яшин, оба «Солидарность», Владимир Рыжков, экс-депутат Госдумы, готовят объединение в коалицию, чтобы создать партию к парламентским выборам 2011 года и выдвинуть единого кандидата на выборах президента в 2012 году или ранее, если будут такие выборы. Валерий, да?
Ну, где оппозиция? придется спорить о вкусах. То есть, на мой взгляд, перечисленные люди в большинстве своем действительно уважаемые и будут достойны представлять оппозиционные силы, если таковые в России когда-нибудь смогут заявить о себе. У меня, собственно, трепетное отношение к оппозиции. Мне действительно пока претит бренд российской оппозиции. Я себя, например, оппозицией не считаю, хотя я вроде как должен к ней номинально относиться, как редактор газеты, который имеет репутацию оппозиционную.
Ну, а кто удивляется издателями этой газеты? Давайте тогда уж вспомним. Все-таки репутация более сложная, чем вы сейчас обозначили.
Да, безусловно. Я не считаю, что журналист вообще должен быть политически окрашен, а если журналист заявляет о своей оппозиционности, то, соответственно, он заявляет...
Так же, как и Москва. Вроде как формально там есть голоса, которые можно считать оппозиционным, но в целом это элемент той системы, которая существует. Никакая оппозиционная... Никакой оппозиционный бизнес на сегодня не финансирует ни «Новую газету», ни «Эхо Москвы». Нету никакого оппозиционного бизнеса.
Я боюсь, что мы не настолько встроены в вертикаль, как наши коллеги, о которых мы сейчас только что упомянули. Не знаю, достоинство это наше или недостаток, но, тем не менее, по факту это так. Но лично моя позиция, в данном случае я не говорю за всю «Новую газету», я не считаю нужным себя как-то ассоциировать с оппозицией, особенно в Петербурге, где, как мне кажется, вот тот радиослушатель, который высказал свое фи по отношению к оппозиции, оно более актуально, чем в Москве, где действительно есть достойные люди, где есть за кем идти и к кому тянуться.
Пожалуйста.
Я по поводу оппозиции все-таки высказался бы и скептически, и критически. Дело в том, что вот опыт 90-х годов, перестройки 90-х годов, на каком-то подсознательном, ментальном уровне общество выработало иммунитет против оппозиционности. Не потому, что люди стали хуже жить даже. Ну, это понятно, что это совпало с кризисом плановой экономики, там, трудностями, особенно первой половины 90-х, потом низкие цены на нефть. В общем, жили плохо. В период, когда вроде как происходило последствия торжества оппозиции над системой. Но самое главное, что вот на каком-то подсознательном уровне, повторяю, у общества сформировалось понимание того, что либеральный проект, а оппозиция, по большому счету, ну, кроме как либерального проекта, она ничего предложить не может, свобода выборов, там, свобода слова, свобода СМИ, он ведет к исчезновению империи, понимаете? Тогда надо сразу же решать, что делать с Северным Кавказом. Вот что делать с Северным Кавказом? Что делать с системой вертикали власти? То есть как довериться опять вот хаосу на местах, который многие вспоминают как некий кошмар начала 90-х? И на эти вопросы, что, вот это, что касается скептического отношения к оппозиции, то есть у оппозиции нет возможности достучаться до общества, потому что общество еще не наелось реставрацией. Общество еще по-прежнему радуется, что оно снова живет в империи, которая якобы поднимается с колен, но которой может по случайным обстоятельствам руководят еще не совсем совершенные правители. Но сама империя обществу в целом нравится. Никто еще пока не возненавидел эту империю так же, как в свое время возненавидели и смеялись над Советским Союзом накануне его крушения. А второе, вот уже критическое по отношению к оппозиции замечание, заключается в том, что она тоже знает свое место. Вот если бы она хотя бы действительно была бесстрашной и последовательной предлагала бы обществу те информационные и политические послания, которые бы сужали режиму простор для маневра. Нет. Постоянно все, что говорит оппозиция на своих вот этих митингах, куда она зовет благонамеренных и романтически настроенных граждан, которых потом отоваривают ОМОНовцы по голове дубинками. Что на этих митингах произносится? Вот ерунда произносится, которая для режима абсолютно не опасна. Есть темы, которые действительно можно было бы превратить в программные лозунги, которые были бы для режима очень неприятными, некомфортными и сужающими простор для маневра.
Например,
вопросы политической реформы. Нужна ли стране политическая реформа? Если да, то какая? Украинцы показали, что на этом, собственно, была сделана оранжевая революция. Почему не ведется разговор о политической реформе? Почему все сводится к тому, что дать нам возможность свободно выбрать президента? А дальше вопрос. А кого вы нам предлагаете? Немцова, Лимонова, Каспарова? Ха-ха-ха. То есть вот что оппозиция сама себя выставляет в дурацком свете, потому что никакие новые свободные выборы президента невозможны, если не проведена политическая реформа, если не демонтирована вертикаль власти, если вообще не упразднена сама должность всевластного президента, избираемого народом, потому что от этого, собственно, и возродился в свое время авторитаризм, когда Ельцин, по сути дела, унаследовал монархические полномочия, и дальше просто реставрация началась еще в эпоху Ельцина. государства. И второй лозунг, который тоже назрел, и многими рядовыми гражданами он понимается, как назревший, это не пора ли вообще предоставить возможность Северному Кавказу самоопределиться вплоть до отделения?
Ну, итоги мы
и вообще,
делаем,
что делать с войной на Северном Кавказе?
Задену.
Оппозиция ни словом не упоминает о ситуации на Северном Кавказе на своих митингах, хотя это новость номер один на всех топах информации.
Можно я задену любимую тему Даниила? Почему, собственно, мы должны возненавидеть империю? Ну, мы, я имею в виду, общность, российский народ.
Не должны, не должны. Я говорю, что у оппозиции шансы появятся только в тот момент, когда у общества исчезнет страх перед возможным обрушением государства. Потому что единственное последствие либерализации, которое очевидно, которое на памяти ныне живущих поколений, это крушение империи. И вот это та цена, которую приходится платить за удовольствие выслушивать по телевизору свободный комментарий, такой, который раздается сегодня вот на ультракоротких частотах.
Но я боюсь, что страх перед обрушением государства – это один из врожденных страхов гражданина.
Тем не менее, вот накануне перестройки, во время перестройки он отступил. Вы помните, 90% опрошенных ленинградцев в 90-м году выступала за предоставление независимости Литве. Вот вам страх перед обрушением государства. Отступил. И поэтому Советский Союз и рухнул.
Валентин из Рязани, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, наверное, знаете, что Минрегион развития предусмотрело бешеный скачок цен на начало 2012 года. Я имею в виду коммунальный расход, там, вода, энергия и так далее. Я думаю, что именно вот это, а также предположение, что кризис усилится, рейтинг, снижение рейтинга нашей власти и стало переносом сроков выборов и, главное, их совмещение. Наверное, наши бедные головы ожидает бешеная и усиленная промывка мозгов. Наверное, самым таким популярным лозунгом будет «Голосуй за Путина, голосуешь за Единую Россию» и наоборот. Как вы думаете? Спасибо.
Да, ну я поясню немножко. Вот на самом деле последний буквально сегодня, который появился прогноз, это то, что газета, независимая газета, она публикует заявление экзампреда Центрального банка Сергея Алексашенко. Он заявляет, что в ближайшее время ожидается новая девальвация рубля, например, да, и декабрьские выплаты по внешним долгам и рост импорта приведут к подорожанию доллара к рублю примерно на 20%. Вот, что будет в декабре, когда российским властям, банкам и компаниям предстоит выплатить нерезидентам максимально высокую с начала года сумму почти в 16 миллиардов долларов. И эксперт советует гражданам снизить долю рубля в своих сбережениях до 10%. Но это экономически, а вообще схема примерно выглядит так. Зимой цены будут повышаться, соответственно, зимой и на мясо прогнозируют повышение цен на 20%. Скот будет резать, потому что нету зерна, его кормить нечем. И, соответственно, значит, с Нового года опять тарифы на жилищно-коммунальные услуги, они повышаются на 15%. То есть получается вообще такой двойной, даже тройной удар. Вот, и в этой ситуации вот как все. Вот то, что тот вопрос, да, пожалуйста.
Но повышение цен уже стало топовой новостью, и, тем не менее, оно не вызвало пока что никаких волнений и даже никаких публичных протестов и не перешло на площади. То есть лозунги, например, это не перевоплотилось. Лозунга против повышения цен я пока не припомню, если только он не был выдвинут каким-то из уже известных политиков.
Он очень возможен, но так он также не опасен. Да. Экономические лозунги вообще не бывают опасными.
Сетцевая революция, хотя и ввела когда-то в ступор в Петербурге власть придержащие, которые ее не ожидали, но она была в сущности действительно безопасна. Потому что, во-первых, и сами революционеры находились уже за гранью пенсионного возраста, и их экономические требования были настолько пошагово недалеки, что малейшее их какое-то удовлетворение, действительно малейшая манипуляция с помощью телевизионного ящика, она, в общем-то, вела к прекращению этой сетцевой революции. Я думаю, что вот есть такой секретный доклад академика Ивана Павлова, да, в 18-м году он его, насколько я помню, прочитал, он был сразу же предан анафеме и объявлен русофобским, в котором в этом докладе, Иван Павлов, наверняка вы помните об этом докладе, пытался анализировать российскую ментальность, препарируя ее таким же образом, как он, наверное, поступал со своими собачками. Он использовал достаточно, может быть, человека ненавистнические опыты по отношению к своим подопечным, предложив им считать, например, черное белым, белое черным, красное зеленым, и на протяжении нескольких сеансов внушал, что это действительно так. Люди, которые проходили эти опыты, они действительно к концу этих сеансов достаточно непродолжительно были абсолютно убеждены, что красное это зеленое, белое это черное, черное это белое, и даже яростно спорили и вступали чуть ли не в драку с теми, кто пытался доказать им обратное. Иван Павлов пришел к выводу, что слово для российского гражданина имеет большее значение, чем очевидное, чем то, что у него находится перед глазами. То есть, к сожалению, российские граждане любят ушами. И пока эти уши будут наполнены фанфарами, ситуация неизменима.
Вот нам слушатель анонимный слушатель задает вопрос: как вы думаете, есть ли у Медведева шансы на выборах, Даниил?
Я думаю, что у него нет шанса на выборы. Вот мне кажется, что просто вот на сегодня было решено вот этим узким кругом людей, которые обсуждают, решают ту проблематику, которую. А главное проблема, как сохранить систему. Было решено, что, в общем, целесообразнее Путину вернуться досрочно. Вот это мое мнение. Я могу сейчас публично вот в своих прогнозах обмануться и, в общем, как политолог себя поставить под удар. Но, тем не менее, я говорю то, что мне кажется разумным с точки зрения вот их интересов, как я их понимаю. Выдвинуть Путина досрочно обратно в президенты. В этом случае, конечно, Медведев не будет его конкурентом, разумеется. Будет объяснено, вот как мне представляется, будет объяснено обществу и элитам, что страна требует возвращения к более ручному модели управления, чем было до сих пор, хотя она и до сих пор была ручной.
Да куда же еще дальше?
Ну, тем не менее, была имитация. Имитация вот какой-то вот легитимности, там, что вот есть президент, есть премьер, есть законы, конституция, модернизация там, и все дела. А сейчас нет, надо собственноручно поливать пожары, собственноручно, понимаете, вот брать дубинку. То есть, ну, вот тот самый академик, то герой, то мореплаватель, то плотник у нас скоро появится снова. И, разумеется, Медведев сохранит статус, ну, я имею в виду, он останется в обойме, там, ему будет какой-то утешительный приз выдан вполне ощутимый, но вряд ли он будет участником президентской гонки. То есть, для этого будут выбраны совершенно другие фигуры, менее масштабные, менее соблазнительные для избирателя.
Ну, у нас осталась буквально одна минута. Давайте тогда подводить итоги, собственно говоря, нашей программы. Давайте, Валерий, с вас начнем. Буквально полминуты.
Я скажу абсурдную вещь?
Пожалуйста.
Медведев и сидит в своем кресле. Я даже не берусь это сейчас доказывать, поскольку времени у меня нет. Это такое вот бульканье а-ля пророчество. Да. Мне кажется, что, несмотря на всю суету вокруг трона, сейчас эта суета свидетельствует скорее в пользу того, что самый непредсказуемый вариант, о чем мы сейчас рассуждали, а самый непредсказуемый вариант – это, как ни странно, Медведев.
Ну, возможно, конечно, переписание Конституции таким образом, что у нас будет формально парламентская республика, какой был Советский Союз.
Не, да, Медведев против парламентской республики категорически, он же заявил на форуме.
Может быть, это один из тех поводов, которые вот ведут к тому, что он на понижение работает, на свои. То есть здесь мы, вот это гадание на кремлевской гуще, одно из самых неблагодарных гаданий вообще, которые существуют в политологии мировой. По-моему, даже при советской власти кремлинологи могли себе позволить больше, чем мы сегодня.
Спасибо большое, Даниил. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня в гостях были главный редактор «Новой газеты» в Петербурге Валерий Береснев и политолог-историк Даниил Коцубинский. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Главные темы. Литература и Сахалин. Размышления Бориса Парамонова о Чехове. Завещание Петра Великого. Знаменитая фальшивка в переводе Гайбальтийца Эрбы. Переслушивая «Свободу», вспоминания поэта и правозащитника Евгения Кушева. Культурная панорама и новые музыкальные записи. Ведущий Иван Толстой.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Экс-мэр Москвы Гавриил Попов об атаке на Лужкова и предреволюционной ситуации.
Комментарии экспертов.
Эти загадочные банкротства. Аналитик Андрей Сотник о несостоятельности как благе.
Право автора.
Уроки чтения. Илья Мильштейн о том, как читать российское телевидение.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюз.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».